Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Счастливая семья» и я ее ведущая, психолог Ольга Войцеховская. Сегодня у нас в гостях практикующий психолог Константин Штуркин. Здравствуйте, Константин!
Здравствуйте!
Очень много в интернете материала по психологии, различных понятий сложных, которыми оперируют спикеры, выступающие, да, в интернете, в соцсетях. И хотелось бы помочь нашим слушателям разобраться в этих всевозможных психологических течениях и сегодня обсудить одно из основополагающих, одно из самых первых – это психоанализ и его определенные, да, ключевые его идеи. Психоанализ – это метод лечения психических заболеваний, связанных с выявлением и анализом вытесненных и травмирующих переживаний, неисполненных желаний и тому подобное, из сознания в бессознательное. А Фрейд настаивал, что уменьшение симптомов недостаточно. Проблема не будет решена, пока не устранить ее причину. Что вообще такое вытесненных?
Вытесненных – это значит выкинутых человеком в канализацию, можно так сказать, угу, собственной психики. Все, что маркируется как незначимое, недостойное или постыдное.
Так, то есть я не понимаю только в определении из сознания в бессознательное. Что это значит?
В общем-то, ответ в самих названиях. Бессознательное – это то, что есть, да, как некое информационное, может быть, эмоциональное хранилище, но вы этого не видите. Вы это видите вовне.
Что вообще такое психоанализ? И почему его еще называют глубинной психологией?
Психоанализ – одно из течений, зародилось самым первым, психологических, нацеленных на терапию. Глубинной психологией его еще называют, в моем понимании, потому что это поэтическая метафора, суждение аналитиков, что они работают с базовыми импульсами человека, которые вот и до, в общем-то, и организуют поведение. Я так выставляю, потому что непонятно, как измерять глубину психики. Как сказал один, светило глубокометры еще не изобрели.
В чем заключается ключевая идея психоанализа?
Во-первых, конечно, это деление психики на сознание, предсознание или подсознание и бессознательное. Сознание или эго образно можно описать капитаном на корабле. Суперэго в обиход называют совестью. Классической считается тема, что чаще конфликт именно между ним, принципом предписания, людскими желаниями, страстями, как известно. Это можно назвать корабельным уставом, в том числе и наличие задания доплыть до точки Б. Подсознанием называют в этой модели лишь то, что здесь и сейчас недоступно нашей памяти. Например, давние воспоминания, о которых нам сейчас незачем думать. Ид или бессознательное можно представить самыми ненадежными матросами, которые думают только о своей шкуре, как бы вкусно поесть и как бы поскорее очутиться на берегу. Как известно, когда их сильно что-то не устраивает, они могут даже сделать бунт.
То есть это вот те части сознания, которые что, хотят покушать побольше, да?
Без сознания.
Эти части бессознания, да-да-да, которые хотят переесть.
Да, в классическом смысле их описывают именно так.
То есть устроить инстинкты, бунт, да? Сделать какой-то, причинить даже ущерб нанести. То есть из-за них наносится ущерб самому человеку.
Ради удовольствия здесь сейчас.
Угу. А эго – это, получается, такой родитель, да? Как вот в транзактном анализе это родитель.
Такой в транзактном анализе он взрослый.
А, он взрослый.
Угу. Да, это отдельная тема. Как Бёрна долго не допускали до анализа, он создал собственное течение.
Так, то есть, еще раз получается, еще раз перечислите, пожалуйста, вот эти вот три компонента.
Уровни осознания. Сознание, подсознание, бессознательное. И еще эго, суперэго и ид.
А эго, суперэго и ид – это без, это часть…
Ид полностью бессознательным. На нее нацелена работа. Суперэго частично в бессознательном, подсознании и в сознании. Это предписание ценностей. Эго – это центр сознания.
А вот психоанализ говорит, что поведение человека, его знания и опыт формируются в результате его бессознательных каких-то влечений. Можете привести примеры, вот как это сопоставляется?
Легко. Например, парня унижал отец с детства за разного рода недостатки. Он много работает в данный момент на тему становления бизнесменом. Потому как иначе без чувства превосходства над другими он может даже совершить суицид. Потом же он будет также педантично отчитывать, к примеру, своих подчиненных даже за малейшую провинность.
Также психоанализ говорит, что постоянно существуют конфликты между сознательным и бессознательным. Вот это как? Как это понимать?
В другом примере мужчина постоянно работает, считает это главным достоинством мужчины в принципе. Это достойно всяких похвал, но он работает постоянно, наотрез забывая о своих потребностях в другом полюсе, в отдыхе. Если он этого не признает сам и не уравновесится, то его уравновесит, например, каким-нибудь заболеванием.
То есть получается, что вот в сознании он понимает, что нужно много работать. Это доказывает то, что я вот состоятельный человек, да, что я состоялся как личность в жизни, но бессознательное подкидывает, получается, заболевание, да, и говорит, так, хватит уже работать, ну давай хотя бы через болезнь, да, отдохнем, но отдохнем, восстановим силы.
Да, именно.
Так?
Угу. Он кормит, можно сказать, маску свою социальную, а сердце ему говорит совершенно иные вещи.
Угу. Расскажите, пожалуйста, о механизмах защиты. Что вообще это такое и какие бывают механизмы защиты?
По сути, это способы совладания со стрессом, которые при их слишком часто неосознанном использовании превращаются в приемы самообмана. Различают примитивные, так называемые, те, которые искажают видение реальности, и более зрелые, искажающие видение себя в каких-то неприглядных для нас самих проявлениях. В примере могут быть изоляция, проекция, для всех свойственна, регрессия, более детское поведение.
А что такое регрессия, например?
Возврат к менее зрелым моделям поведения. Например, со всеми нами такое случается, когда мы смотрим сериал, играем.
То есть это и есть регрессия? Некая как-то откат назад, да, такой?
Да.
О поведении и в том, чем человек занят сейчас. Угу. А проекция?
Проекция — считывание чего-то вовне, что на самом деле находится внутри вашей психики.
Это как? Можете привести примеры?
Например, вы ненавидите соседа за то, что он грязнули. Хотя, в общем-то, сами на самом деле просто боитесь показаться грязнули, и вас всегда ругали за это усиленно.
Это то, что вы в себе не любите?
Да.
Отрицание. Что такое отрицание? Говорят, он отрицает очевидное. Что это значит?
Отрицаете, а знаете, как в фильмах, это все сон, этого не может быть. Это и есть красочное описание отрицания. Это случается как, в принципе, первая защита на любое несчастье.
Угу.
Ну и кто-то к этому расположен, просто не видеть очевидных вещей. В одной книжке знаю пример, где жили жители леса, и они отрицали окружающий мир, все, что за лесом.
Что этого нет, да?
Да.
Что только лес существует.
А когда им говорили, они просто делали вид, что им говорят про погоду.
Как появился психоанализ?
Фрейд много внимания уделял еще в те времена психосоматике, как это называется сегодня. Он видел пациентов, которые не могли ходить, к примеру, но механические органы, обеспечивающие это, были в порядке. И он понял, что не всегда дело в физике. Так и была открыта так называемая психическая реальность. Сначала он пробовал такие случаи лечить гипнозом, но пациенты позже, бывало, выдавали рецидивы. И со временем он нашел более результативный метод переработки конфликтов без выключения сознания.
То есть без выключения сознания, это не вводя в гипноз?
Да, именно. Его ранние поиски связаны с таким персонажем, как Шарко. Он ездил в клинику Шарко, а они там занимались гипнозом. У Фрейда ничего не получилось с ним, поэтому он открыл новый метод. Не то чтобы ничего, рецидивы были. Фрейд практиковал гипноз в клинике Шарко, Он был в полном восторге от этого метода. Видел, как паралитики вставали со своих кресел. Но у него со временем с ним не сложилось из-за, может быть, самих его неспособностей к гипнозу или к тому, что вообще не все люди восприимчивы к нему. И он разочарованно ищет новый метод. Ищет и в итоге находит. Открывает его и называет психоанализом, основанным на свободных ассоциациях и толковании снов.
Расскажите о самом Зигмунде Фрейде, о его личности.
Что сказать? Конечно, этот великий человек. Мы, в принципе, ему обязаны. Слово «психология» в том числе. Именно как науке сегодня практической. Сам он был неврологом, врачом. Все аналитики, психологи того времени были врачами. Он специально ждал, искал нового открытия. Интересно, что он и не подозревал в будущем, и что его книги можно обнаружить на полках, в том числе каких-нибудь эзотериков.
Спустя столько лет?
Да.
А, эзотериков. Он не ожидал, что его книги будут там стоять. Почему?
Да. Он относился сухо и по-научному к психике. Интересно, что был поклонником ряда людей, которые объясняли психику с точки зрения физики, химии, то есть там даже никакой биологии в роль не шла, даже медицина. И самое интересное, ему это как-то удавалось. И если посмотреть на сам психоанализ, он вполне себе механичен, вторит физическим законам о вытеснении, о сохранении энергии и о том, что чем больше что-то накопительно увеличивается, тем оно переходит в новое качество.
Ну и Зигмунд Фрейд очень любил свою работу, да, был в нее вовлечен, беспокоился о своих пациентах, даже приходил к ним в гости домой, чтобы получше узнать их окружение, да, с кем они живут, и на работу, например. То есть он старался узнать со всех сторон своих пациентов. Для него это было очень важно.
Да-да, конечно, он первооткрыватель, очень увлеченный был исследователь. Он даже в «Психологии обыденной жизни», помню, писал, что вы можете назвать любое число, я вам скажу, почему вы его назвали на самом деле.
Лечат ли психические расстройства вот такие сложные какие-то ситуации при помощи психоанализа?
Ну, конечно, это одна из прямых его задач. Смысл его жизни, можно сказать.
Угу. А можете привести примеры таких расстройств, которые поддаются лечению с помощью психоанализа?
Да, конечно. В общем-то, все, кроме, конечно, олигофрении, потому что работа идет в первую очередь через интеллект. В начале возникновения считается, что анализ был заточен на работу с истеричными клиентками. Однако еще считается, что сложнее всего анализ продвигается с нарко- и алкозависимыми людьми. После некоторого времени систематического употребления возможности их интеллекта измеримо сильно уменьшаются.
То есть интеллект, возможности интеллекта сильно уменьшаются при употреблении, злоупотреблении алкоголем?
Да, мозг начинает разрушаться буквально. У них становится, действительно, это видно на глазах, проблема с абстрактным мышлением. По личному примеру знаю, что с алко- и наркозависимыми очень сложно работать через интеллект. Ослабляется сильно абстрактное мышление. У них ослаблено различие между фантазией и реальностью. Для них вообразить что-то — это все равно, что как будто это происходит. А так психоанализ нацелен на решение любых трудностей, даже расстройств.
Например, мы говорили о нарциссизме. Как он поддается коррекции при помощи психоанализа?
Если это нарциссизм грандиозного типа, знаете, да, очень такая не очень хорошая личность, как принято называть у нас альфа-нарциссы, они, в общем-то, нами правят. В организациях тех или иных просто потому, что если они не будут править, как-либо очень сильно самовыражаться, у них есть риск суицида. Они не уважают себя просто так. И других, конечно, тоже. В этом случае, на самом деле, предстоит серьезная работа в том числе по слому их защит. Это опять-таки спускаться туда, где они думают о суициде. Научение себя любить таким, какой ты есть, проще говоря. Это просто в каком-то смысле перестройка части личности заново.
В чем заключается основное правило психоанализа?
В отказе от цензуры в работе.
Что это значит?
Мы живем в обществе, которое наделено тотемами, табу. Мы следим за логичностью нашей речи. Думаем, как о нас подумают другие постоянно, что надеть и так далее. А Фрейд говорит, что чтобы вылечить тот или иной невроз, нужно отказаться от всех этих цивилизованных рамок. И тогда выйдет на свет то, что было подавлено, и то, что, собственно, и провоцировало мучение человека внутри.
Кто критиковал психоанализ? Ведь, несмотря на то, что такое течение, которое позволяет вскрыть глубинные пласты психики, да, и понять причины того или иного нарушения, его все-таки критиковали. За что?
В науке, насколько знаю, это начал делать Павлов в пику, попытавшись создать свою поведенческую модель, сделанную на принципе стимула и реакции. Все помнят собачку Павлова. Про сирот не все помнят, что он еще на сиротах ставил опыты. Но в чистом виде он не понял анализ из-за своей веры, что существует только физиология. Аргументы против него известны, если брать классические, из-за убеждения, что мир вертится на одном гвозде. Это сравнение Юнга. Также другие школы в своем непонимании слышал, что относятся не очень хорошо к длительной работе с человеком.
Да, что человеку приходится всю жизнь ходить к этому психоаналитику, да, и буквально...
Лет 7, да, для нормальной работы.
Минимум.
5-7 лет. Минимум 3 года, как писал Фрейд.
Минимум 3 года. В дальнейшем, да, вклад в психоанализ вносил Карл Юнг. И его работы лежат в основе большинства современных психологических теорий и концепций. Например, он ввел в оборот такие общеизвестные сегодня термины, как архетипы личности и коллективное бессознательное. Что это такое?
В первом случае, на самом деле, речь идет о коллективных архетипах. Это суммированный человеческий опыт в ходе истории, своего рода надстройка над инстинктами. А следовательно, ничего индивидуального в них самих нет. Однако они всегда выражаются личностно, если мы говорим о среднем развитом человеке и выше со своей спецификой. Например, вы же любите не просто как-то абстрактно конкретного человека за какие-то конкретные его черты. Коллективное бессознательное этим словосочетанием и называют коллективный уровень психики, куда и записан, можно так сказать, пласт из архетипических мотивов, так называемых. Их другое название — останки древности. Представьте просто аналогию, что в музее есть такой закуток. В музее играют такую функцию воспоминания нам о прошлых культурах. И этот музей хранится у нас в Москве. Условно так можно сказать.
Причем у нас у всех.
Да.
А можете привести примеры работы коллективного бессознательного?
По юнгианской схеме, так же, как вы не можете ненавидеть своего соседа, по вышеприведенному примеру, коллективно нации могут ненавидеть друг друга. То есть наши тени, можно сказать, суммируются в некую коллективную тень, и она отображается на другом народе. По этой модели весь корень войн из-за желание показаться чистыми перед вот этими вот недостойными людьми.
То есть то же самое, что с соседом, только уже в более масштабном варианте.
Да. Ну и целая тема коллективная фантазия Европы в походе на восток против векового зла, которое воспроизводится где-то раз в 100-200 лет.
Кто такой психоаналитик? Очень часто вообще путаются понятия психотерапевт, психолог, психоаналитик. Психотерапевт — это человек с медицинским образованием, да, это доктор, это врач. Вот психолог, психолог-консультант и психоаналитик — в чем разница заключается?
На самом деле просто Любой аналитик – психолог, но психолог, конечно, не всегда психоаналитик.
Угу. Потому что не каждый психолог использует в своей работе, да, такое
именно
направление, как психоанализ. Не всегда он работает в таком направлении, как психоанализ. Да? А вообще психоаналитик и психолог – это один и тот же человек? Может быть, да, может быть, нет. Да.
Да.
А какие существуют сегодня основные направления психоанализа? Потому что было много последователей, да, и разные ответвления появились. Угу.
На самом деле очень много. Конечно, это фрейдизм, все остальное произошло из него. Клейнианский анализ, отсылающий как к более важному детскому периоду не к 3 годам жизни, а к раннему младенчеству, момент вскармливания молоком ребеночка. Юнгианский анализ, который мы обсуждали, селф-психология Кохута, о проработке именно нарциссического поведения, которое мы тоже затрагивали. Знаю интерперсональный психоанализ, Салливан. Интерперсональный переводится как межличностный. Постулирующий, что личность как структура — это усвоенная модель общения с другими с малых лет, примененная к себе. То есть без общения личности нет. Внутренний диалог — это помещенное внутрь общение друг с другом. И так далее. Конечно, теории очень много.
А чем отличается, например, юнгианский анализ от фрейдизма?
Видимо, как правило, в работе нет кушетки. Используют меньшее количество юнг-аналитиков, по крайней мере, очевидно. Теоретически или идеологически, возможно, менее склонны объяснять поведение человека именно следованием стереотипов из его личного прошлого. В первую очередь из детства, ведя объяснение через известные культурные образы.
То есть юнгианский анализ это отличается тем, что там используется больше культурных образов.
Да. И, конечно, объяснения выглядят более романтичными.
Угу. Что такое психодинамический подход?
Это, в сущности, просто одно из названий этой терапевтической ветви. О движущихся импульсах внутри, если переводить почти дословно, которые, конечно, либо в обычном неврозе, либо в обостренном друг другу противоречат.
Но мне кажется, все-таки психодинамический подход, он является, он как бы включает в себя психоанализ, но отличается от него тем, что в психодинамическом подходе не только идет анализ детских травм и переживаний, но и происходящего здесь и сейчас. На консультации, и вообще, что у человека в жизни происходит, да, идет обсуждение этого. То есть в динамике идет определенная работа. То есть и с детством, и с тем, что происходит сейчас у человека в жизни, его проблемы.
Согласен с вами. Дело в том, что современный психолог, он, если хочет работать с разными клиентами, работает по-разному. То есть разносторонняя личность, можно сказать.
Как проходит сеанс психоанализа? То есть приходит человек, ложится на кушетку и что, рассказывает свои сны?
Это только с теми, кого аналитик, если он классический, конечно, признал достаточно эмоционально стабильно, проще говоря. К примеру, Юнг в одной из лекций говорил, что сессия должна проводиться лицом к лицу, сидя друг напротив друга, добавив, как и должны общаться два нормальных человека.
А как происходит проработка? Вот такое слово «проработка» встречается именно в этом направлении. Что это вообще значит?
Если интересует схематично, аналитик, попутно взламывая ментальные защиты человека, о которых мы говорили, по укрыванию от себя,
например,
самого,
регрессия, проекция, да, отрицание. Угу.
Помогает ввести в сознание этих блудных сыновей, скажем так, в метафоре, из-за чего человек более реалистично смотрит на себя и свои действия вкупе. На базе этого он и начинает вести себя более осознанно, цельно и последовательно.
То есть осознать свои вот эти вот, да, защиты, например.
Да, и от чего они спасают.
И зачем они ему нужны.
Да.
Можете порекомендовать слушателям какую-либо литературу по теме, которую мы обсуждали сегодня?
Ну, конечно. Сегодня у меня получилась такая тройка зарубежной классики. Это «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Конечно, «Портрет Дориана Грея». Они все будут полезной образной иллюстрацией Какие трудности описывает анализ, находя способы их решений? В общем, на что он нацелен? И для особо ментально стойких Бёрджесс «Заводной апельсин». О том, каким может быть человек, не подавляющий у себя никаких желаний.
Спасибо. У нас в гостях сегодня был Константин Штуркин, практикующий психолог. И говорили мы о психоанализе. В эфире была программа «Счастливая семья». И я ее ведущая, психолог Ольга Войцеховская. До свидания, уважаемые радиослушатели. Спасибо, Константин.
Спасибо. Хорошего дня.
До свидания.